Насколько хорошо вы знакомы с Уголовным кодексом Российской Федерации? Привет переводчикам, кто сегодня переводит для наших англоговорящих друзей. Это типично российская картина, очень хорошая, которую многие русские люди любят, смотрят ее часто под Новый год почему-то. И вы помните, как герои вот этой картины пытаются при инсценировке ограбления свериться с Уголовным кодексом. Под какую статью Уголовного кодекса подпадает вот это их действие, да? И когда один из них говорит вот под эту статью, то другой говорит, не, нам это не подходит. Как мы поступаем с вами в жизни? При принятии каких-то решений сверяемся ли мы с вами с Уголовным кодексом? Например, если мы думаем, ну, украсть вкусное пирожное из булочной. Или вот настолько заманчивым выглядит велосипед соседа, что нам очень хочется этот велосипед, так сказать, одолжить. Я думаю, на этот вопрос мало из нас кто ответит, потому что мы обычно не сверяем свои какие-то действия или поступки с Уголовным кодексом, потому что мы думаем, что наши стандарты поведения, ну, они гораздо выше, они гораздо больше, поэтому зачем нам нужно знать Уголовный кодекс? Просто внутри нас есть какие-то нормы, правила, морали и так далее. И очень часто мы даже не задумываемся, откуда они в нас попали. Так вот, апостол Павел всю 7 главу, которую мы сегодня с вами будем изучать, посвящает именно этому вопросу. Откуда это в нас? Как это в нас попало? Что с этим происходит? Что вот эти внутренние правила, нормы производят в нас, что они в нас делают и каким образом мы можем практически это использовать в нашей жизни. Если вы сегодня тот человек, который думает, как и апостол Павел, что улучшение законов, улучшение норм морали и этики в нашем обществе сделают наше общество, его отдельных людей добрее, лучше, отзывчивее, то, возможно, вы сегодня получите тот ответ, который апостол Павел прочувствовал на собственном опыте, и вы увидите, что такая вера, скорее всего, вас подведет. В почтении к Богу и Его Слову давайте встанем и прочитаем часть того отрывка, который мы с вами сегодня будем изучать. «Братья, я обращаюсь к вам, как к знающим закон. Разве вы не знаете, что закон имеет силу над человеком, пока человек жив? Замужняя женщина, например, связана законом о браке со своим мужем, пока он жив. Если же муж умрет, она освобождается от этого закона. И поэтому, если она выходит замуж за другого, когда ее муж еще жив, она тем самым нарушает супружескую верность. Но если ее муж умер, то она свободна от закона и не может быть обвинена в супружеской измене, выйдя замуж за другого. Так же и с вами, братья мои. Вы умерли для закона через смерть Христа в теле, чтобы вам принадлежать другому, тому, кто был воскрешен из мертвых, и приносить плод Богу. Когда мы жили сообразно своей грешной природе, то закон пробуждал в нас греховные желания, действовавшие в наших членах, в членах нашего тела, и плодом их была смерть. Сейчас же, когда мы умерли для того, чтобы, что когда-то нас связывало, мы были освобождены от закона, чтобы служить Богу по-новому с помощью Святого Духа, а не как раньше по букве закона. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за апостола Павла, за его сердце, за его посвящение, за то, что когда-то он записал эти строки, которые сегодня являются основой нашей веры, которые сегодня помогают нам понять суть наших взаимоотношений с Тобой, на чем они основаны. Мы благодарим Тебя, что все мы, имея этот опыт, что когда мы пытались поступать правильно и справедливо, в конце концов, выходило не так, как мы хотели. И мы благодарим Тебя, что Ты решил эту проблему во Христе, что через смерть и воскресение Христа мы получаем свободу не только от греха, но и от закона, обретая новые отношения с Тобой через Христа. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь. Мы говорили с вами, когда рассматривали вторую половину 6 главы, о том, что через Христа мы стали свободны от греха и обрели эту свободу. Но свобода только тогда становится подлинной свободой, когда мы пользуемся ее плодами. Это значит, что через Христа мои поступки и действия определяются теперь не законом, не какими-то внешними нормами или сводом правил, но новым послушанием, новым образом жизни, новым целью, и все это приводит к новым результатам. Всю седьмую главу апостол Павел пытается показать своим читателям, что Израиль имел этот опыт, опыт, когда люди жили с одним из самых совершенных законов, который когда-либо существовал. Они пытались исполнять этот закон, и вот к чему это все привело. Седьмую главу апостол Павел условно делит на четыре части. Он задает в ней два основных вопроса и делает два утверждения. И первый вопрос мы находим в самом начале, когда апостол Павел говорит: «Разве вы не знаете, что закон не имеет больше власти над верующим?» Вопрос, который мы находим в седьмом стихе, звучит: «Что же это значит?» Ну, любой нормальный человек задаст этот вопрос, когда ему говорят, что закон больше над тобой не имеет власти, потому что ты веришь в Христа. Что же это значит? Дальше апостол Павел делает первое утверждение. Он говорит: закон по своей сути духовен. И его последнее утверждение мы находим в 21 стихе. «Я обнаружил, что здесь действует такой закон. Когда я хочу делать добро, то зло уже тут, как тут». Таким образом, апостол Павел как бы хочет объяснить своим читателям четыре основные истины, которые призваны помочь верующим в Риме, а также и нам с вами, построить жизнь во Христе таким образом, чтобы не получалось так, что мы хотим как лучше, а получается как всегда. И апостол Павел говорит, выстраивая аргументы как бы от обратного, что полезно развивать отношения с Богом, полезно размышлять о добродетели, полезно размышлять о том, что мудро, и полезно не просто знать, но и исполнять. Верующий в Христа, говорит апостол Павел, руководствуется не законом, но духом. Когда мы рассматривали с вами вторую половину шестой главы, и мы видели, что Бог вкладывает в нас новый источник желаний, что Бог освобождает нас от греха, то естественно ожидать, что после этого апостол Павел начнет рисовать перед нами картину каких-то практических советов. Как же вот эта свобода практически выглядит на практике в той или иной сфере нашей жизни? Но удивительно, что апостол Павел не делает этого. Вместо этого он начинает рисовать перед его читателями картину того, какую сущность, какую природу верующие получают в момент своего покаяния, в момент своего обращения к Богу, в момент принятия Христа в свою жизнь. Он говорит о том, что верующий получает новую сущность, новую природу. И вспоминая слова апостола Павла из его другого письма, из его другого послания, послания к Коринфской церкви, где апостол Павел говорит, что жизнь верующего построена не по принципу «что-то мне позволительно или нет», а по принципу «полезно ли это для меня или нет». Очень важно держать в уме, когда мы изучаем седьмую главу послания апостола Павла к римлянам, что апостол обращается здесь не к неверующим людям, но к верующим. И он говорит, что базовым основным принципом в жизни верующего является «все мне позволительно, потому что Бог освободил меня через Христа, но не все мне полезно». То есть верующий акцентирует свое внимание не на том, что позволительно или нет, а на том, полезно ли это для него или нет. Поэтому апостол Павел говорит, что Бог дает нам новый источник желаний. Об этом мы будем с вами читать с 1 по 6 стих в 7 главе. Дальше Павел говорит, что эти новые желания ведут к новым поступкам, и об этом он пишет в стихе с 7 по 13. Новые поступки порождают в нас новую жизнь. Апостол Павел говорит об этом в стихах 14 по 20. И в конечном итоге все это раскрывает ту новую жизнь, который Бог вкладывает в нас через Святого Духа. В 1, 4 и 6 стихе 7 главы апостол Павел еще раз провозглашает, он говорит, что верующий свободен не только от греха, о чем он говорил в конце 6 главы, но он свободен и от закона. Жизнь верующего регламентируется не внешним сводом правил, постановлений или каких-то законов, она регламентируется тем внутренним законом, который Бог вкладывает в нас через Святого Духа в момент, когда мы верой принимаем Христа в свою жизнь. Но для того, чтобы понять это, давайте попробуем с вами вернуться, посмотреть как бы назад. Чем же был тот закон, о котором говорит Павел? Ведь Павел обращается к иудейской аудитории римской общины. Он говорит им: «Братья, неужели вы не знаете, что верующий в Христа свободен от закона?» То есть он обращается к людям, которые знают, что такое закон, к людям, которые знают, какие действия закон производит в человеке. Поэтому он говорит: «Верующий свободен от закона, потому что Бог вложил в его сердце новый, более строгий закон через Святого Духа, который живет в сердце верующего». Когда мы смотрим с вами на тот закон, который Бог дал иудеям, то мы видим, что это совершенный закон. Многие исследователи, историки, поэты, писатели, ученые до сих пор восхищаются законом Моисея и никак не могут понять, как такой совершенный закон вообще мог появиться в то время. Ну, потому что эти люди думают, что идея, что Бог дал такой закон, она звучит как-то странно. Скорее всего, люди составили этот свод законов, правил на протяжении времени, анализируя свои ошибки, но нет. Мы видим, что закон появился очень быстро. Закон появился целиком. Причем этот закон регламентировал практически всю жизнь израильского общества, начиная от сферы религии и заканчивая самыми простыми бытовыми вопросами, как люди должны поступать по отношению друг к другу. Поэтому ученые сегодня до сих пор в недоумении, как на том этапе развития человечества мог появиться такой совершенный и всеобъемлющий закон. И вы знаете, этот закон составлял предмет гордости для иудеев. Они гордились, что у них есть такой закон, который охватывает все сферы их жизни. И если мы посмотрим с вами на тот мир, который был, каким он из себя был тогда, то мы увидим, что у иудеев, в принципе, был предмет для такой гордости, потому что тогдашний мир был достаточно жестоким. И апостол Павел как бы намекает, ранее, во второй главе этого послания к римлянам, на то, что иудеев, в принципе, был предмет для такой гордости. Он пишет: «Вот ты называешь себя иудеем, полагаешься на закон и хвалишься тем, что близок к Богу. Ты знаешь его волю и можешь определить согласно закону, что хорошо и что нет. Ты считаешь, что ты поводырь слепым, свет для тех, кто заблудился во тьме, что ты наставник глупцов, учитель невежд, потому что обладаешь законом, воплощением знания и истины». Это был совершенный закон, и иудеи не без основания гордились им. Закон регламентировал жизнь в еврейском обществе, он как бы вносил порядок среди того хаоса, который окружал их. Он вносил упорядоченность, предсказуемость и защищенность в жизнь еврейского общества. Но что делал этот закон с иудеями? Апостол Павел говорит, что тем не менее этот совершенный закон все больше и больше указывал представителям еврейского общества на то, что они по своей сути испорчены. И закон не может изменить эту ситуацию, он может только еще сильнее показать этот контраст, что человек даже при всех своих попытках и стараниях исполнить вот этот совершенный закон не может этого сделать. Апостол Павел говорит, что он на протяжении всей своей жизни прилагал все усилия, все старания, чтобы исполнить этот закон. Но в 7 главе он очень ярко говорит об этом. Он говорит, что «я никак не могу этого понять. Я пытаюсь поступать правильно, я пытаюсь поступать как нужно, пытаюсь сделать добро и пытаюсь поступать хорошо. Но когда я это делаю, зло уже тут как тут. Зло уже тут как тут, и я ничего не могу с этим поделать. Это производит во мне глубочайшее разочарование. Я не знаю, что делать». Поэтому для того, чтобы вот произошло что-то с нами, апостол Павел говорит, что с нами должно было произойти что-то сверхъестественное. Что-то, что не под силу было сделать даже самому совершенному закону, который только говорил, ты должен делать так и не должен делать вот так. И апостол Павел говорит, что на самом деле это и происходит с верующими. Так же и с вами, братья мои, пишет Павел, вы умерли для закона через смерть Христа в теле, чтобы вам принадлежать другому, тому, кто был воскрешен из мертвых, и приносить плод Богу. Когда мы жили сообразно своей грешной природе, то закон пробуждал в нас греховные желания, действующие в членах нашего тела, и плодом их была смерть. Сейчас же, когда мы умерли для того, что когда-то нас связывало, мы были освобождены от закона, чтобы служить Богу по-новому, с помощью Святого Духа, а не как раньше по букве закона. Апостол Павел говорит, что происходило как какой-то парадокс. Закон, который по своей сути, как апостол Павел говорит, хороший, духовный, совершенный, он производил вот такие действия в человеке. Он пробуждал в нас греховные желания. Вот что делал закон. Поэтому верующий не руководствуется законом. Верующий руководствуется прежде всего своими отношениями с Богом, потому что Бог вложил в нас новый источник желаний, Бог дал нам новую жизнь. В сердце верующего живет Святой Дух. Бог вложил в верующего новую жизнь. Поэтому при принятии каких-то решений верующий не руководствуется тем, что нам позволительно, тем, что нам можно или что нельзя. Он постоянно соотносит свои решения с теми новыми отношениями, которые он получил в Боге. Точно так же, как ребенок в семье. Он прежде всего смотрит не на то, что можно или нельзя. Он прекрасно понимает, как к тому или иному его поступку отнесутся родители. И он прежде всего мыслит критериями, это огорчит моих родителей или нет. Или это принесет им радость. Точно так же и верующий. Он руководствуется не просто каким-то законом или сводом правил, но он руководствуется своими отношениями с Богом. И Христос очень часто и очень ярко иллюстрировал разницу между тем, когда человек живет, руководствуясь правилами закона, либо когда он живет, руководствуясь своими отношениями с Богом. Помните, Христос говорил, что на самом деле отношения с Богом гораздо глубже закона. Если в законе написано «не прелюбодействуй», то Христос говорил, даже тот, кто посмотрел только на женщину с каким-то желанием, с каким-то мыслью, тот уже совершил это. То есть тем самым Христос показал, насколько глубока испорчена человеческая природа, и что мы не в состоянии выполнять этот закон. И с другой стороны, Он показал, насколько гораздо более глубоки отношения человека с Богом, чем просто свод внешних правил, норм и каких-то постулатов. Поэтому апостол Павел говорит, что сейчас мы умерли для того, что когда-то нас связывало. Тем самым он намекает нам о той связи, которая через закон у нас есть с первым человеком, Адамом, через которого, собственно, и грех и вошел в мир, и через это перешел во всех нас. Поэтому очень часто люди думают, что, ну, вы знаете, когда вы призываете меня к покаянию, когда вы говорите, что мне нужны эти отношения с Богом, то я не до конца понимаю, что вы имеете в виду. В принципе, я живу достаточно нормальной жизнью, у меня есть какой-то свой внутренний моральный кодекс, которому я стараюсь следовать. На что апостол Павел отвечает, «Поверь мне, дорогой друг, я пытался следовать самому совершенному моральному кодексу, но все, что он производил во мне, он просто брал повод, грех просто брал повод». И все это заканчивалось смертью. Смертью не физической. Апостол Павел говорит здесь еще не о физической смерти. Он говорит о том, что он понимал, что для Бога он мертв. При всех его добрых намерениях и пожеланиях. Поэтому нам прежде всего полезно развивать наши отношения с Богом, а не руководствоваться внешними правилами, внешними законами, внешними постановлениями, думая, что именно они и их улучшение сможет изменить нашу жизнь и жизнь общества в целом. Апостол Павел говорит, что Дух Святой порождает в нас новые желания, которые ведут к новым поступкам. В 7 стихе он пишет, что же это значит, что закон – это грех? Конечно же, нет. Однако я бы и не знал, что такое грех, если бы не существовал закон. Я бы не знал, например, что значит «желать», если бы закон не говорил «не желай». Грех, найдя предлог в этом повелении, породил во мне всевозможные желания. Но без закона грех мертв. Я когда-то жил, не зная закона, но когда я узнал повеление, то грех во мне ожил, а я умер. Оказалось, что повеление, которое должно было принести жизнь, принесло смерть. Потому что грех, используя само повеление, обманул меня и привел к духовной смерти. Но закон святой и повеление святое, справедливое и хорошее. Так что же, хорошее принесло мне смерть? Нет. Но чтобы грех мог проявить себя как грех, он, действуя через хорошее, произвел во мне смерть. И таким образом, через повеление, мы смогли яснее увидеть, насколько ужасен грех. Я уверен, что если вы попытаетесь быстро прочитать этот отрывок, то вы запутаетесь. Потому что мысль апостола Павла здесь настолько сложна по своей структуре, настолько многослойна, что об этом отрывке можно говорить сутки напролет. Настолько глубока мысль Павла, настолько здесь много можно почерпнуть. И опять же, Павел возвращается в этом отрывке к своему опыту. Да? Заметьте, Павел постоянно говорит «я, я, я». Что Павел подразумевает под этим «я»? Павел использует обычную форму, существовавшую в то время во всем античном философском мире, когда, говоря «я», он подразумевает «я», личное «я» и «я» как все человечество. То есть апостол Павел через свой собственный опыт как бы ставит диагноз всему человечеству. Если иудеи, живя самым совершенным законом, не смогли исполнить его, более того, посредством закона они обнаруживали всю свою испорченность, то что можно говорить о других людях? Апостол Павел говорит, грех обманул меня. Он говорит, что не все так просто, не все зависит просто от выбора и от воли человека. Я хочу, я буду поступать так. Апостол Павел говорит, нет, на своем опыте я убедился, что это не просто так. Что грех – это реальная сила, которая вошла в человека, которая генетически въелась в него. И человек не в силах побороть ее сам. Апостол Павел говорит, я хочу делать доброе, а у меня получается наоборот. Я всем сердцем стремлюсь сделать добро, мне хочется творить добро. Но получается совсем наоборот, потому что грех, который живет во мне, он берет повод от заповеди, он обманывает меня и производит смерть. Он производит совершенно обратное. Поэтому если вы до сих пор еще думаете, что вы, достаточно неплохой человек, Бог вам совсем не нужен для того, чтобы ваша жизнь была хорошей, откройте еще раз 7 главу послания Павла и спокойно, в тишине, один на один почитайте ее. И попытайтесь услышать то, что говорит Павел. И я надеюсь, что Бог сделает понятным это вашему сердцу, потому что Павел говорит, я все это проходил. Я все это проходил на собственной жизни. Я видел, как это действует в жизни других людей. Поверьте мне, дорогие друзья, вы не сможете исполнять этот закон. Все ваши попытки приведут к тому, к чему это привело меня, к духовной смерти. Поэтому, когда мы принимаем какие-то решения, как верующие, то мы руководствуемся не какими-то внешними факторами, да? Например, муж может сколько угодно думать о том, что вокруг меня очень много красивых женщин. Я работаю в офисе, вокруг меня очень много красивых женщин. Да? Я знаю, что Боб Уоллингфорд часто говорил эту ситуацию, приводил в пример. Вокруг нас много красивых женщин. Это обращение к мужчинам. Что мне делать для того, чтобы преодолевать это искушение? Что мне делать для того, чтобы не реагировать на это искушение? Если мы будем руководствоваться принципом закона, я буду прилагать все усилия для того, чтобы хранить верность моей жене. Я сожму кулаки, я сожму зубы, я буду оставаться верным до конца. Возможно, на какое-то время вы действительно сможете оставаться верным, но апостол Павел говорит, есть сила, которая гораздо больше вас. И рано или поздно, потихоньку, вы просмотрите этот удар из-под тяжка, вы пропустите его, и это приведет к нехорошим результатам. Но нам гораздо проще будет, размышляя о том, что Христос уже освободил нас, размышляя, что Христос вложил в нас источник новых желаний, Он дал нам новую жизнь, нам гораздо проще будет думать, фокусироваться не на том, что можно и что нельзя, но фокусироваться на том, что является добродетелью для нашей жизни. То есть нам полезно в этом случае руководствоваться не законом, а той новой жизнью, которую Бог вложил в нас, зная, что Христос нас уже освободил. Поэтому мы хотим и можем жить по-другому. Это тот самый новый источник желаний, который ведет нас к новым поступкам. Поэтому нам полезно фокусироваться на добродетели, а не на том, что можно или что нельзя. Дальше апостол Павел говорит, что эти новые поступки ведут к новой жизни. «Мы знаем, — пишет Павел, — что закон духовен». И действительно, он обращается к иудейской аудитории, люди, которым точно знали, что закон точно духовен, закон совершен, в законе нет ничего плохого, проблема состоит не в законе. Но мы телесны и проданы в рабство греху. И мы с вами говорили уже в конце 6 главы, во второй половине 6 главы, о том, что апостол Павел использует эту картину с рабством. Рабством греху, как он говорил, и рабством Богу. Поэтому апостол Павел снова прибегает к этой картине, к этой аллегории. Он говорит, но мы телесны, мы проданы в рабство греху, и я сам не понимаю, что делаю. Если вы все еще думаете, что вы руководите вашей жизнью, то вот что пишет апостол Павел. Его состояние было таким, что он говорит, я сам не понимаю, что я делаю. Всеми силами стараюсь творить добро, но я не понимаю, как так выходит. То, что я хочу, я не делаю. А вместо этого делаю то, что ненавижу. И если я делаю то, чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь, что сам-то закон хорош. Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которое не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, а живущий во мне грех. Еще один сложный отрывок по своей конструкции, по своей способу выражения мысли. И когда я читал его первый раз, вы знаете, я подумал, Павел, ну, конечно, как все просто. Давай все свалим на грех, который живет в нас. Поэтому вот я хочу делать добро, у меня не получается, выходит зло. Я говорю, ну, конечно, это же не я делаю, это грех, который живет во мне. Но апостол Павел не пытается здесь свалить вину на грех. Он просто хочет, чтобы человек увидел реальную картину, почему он не сможет при всем своем желании творить добро, соблюдать совершенный закон. Потому что грех живет в человеке. И до того момента, говорит Павел, пока человек не примет то, что сделал Христос на кресте, когда Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, человек не сможет жить этой новой жизнью, потому что у него просто нет этой новой жизни. Эту новую жизнь человек получает тогда, когда он принимает жертву Христа, когда, как пишет апостол Павел, он соединяется с Христом в его смерти и воскресает вместе с Христом для новой жизни. И это не просто метафора, не какой-то духовный образ. Апостол Павел говорит, что в духовном мире происходит именно это. Именно это происходит, когда человек своим сердцем принимает Христа, когда человек принимает Христа верой. И апостол Павел предлагает верующим несколько другой образ мышления. Он говорит, опять же, мы не просто руководствуемся законом, мы не просто думаем о том или концентрируемся на том, что мне позволительно, является ли это грехом, можно ли это мне или нет. Он говорит, что мы размышляем о том, что мудро. Мы можем задаться при принятии решений, мы можем задаться очень простым вопросом. в свете того, чего я хочу достичь в своей жизни, в свете того, каковы мои стремления, каковы мои мечты, как верующего человека. То, что я хочу сделать, какой-то поступок, мудро ли это? Полезно ли это для развития моих отношений с Богом? Буду ли я возрастать через это в своей вере? Апостол Павел призывает верующих именно так смотреть на принятие решений. Поэтому нам полезно приучить себя думать о том, что мудро в каждом конкретном случае и в нашей жизни в целом. Дальше апостол Павел говорит о том, что Бог вдохнул в нас новую жизнь. «Я обнаружил, — пишет он, — что здесь действует такой закон. Когда я хочу делать добро, то зло уже тут как тут». Апостол Павел продолжает повторять ту же самую мысль, развивая и усиливая ее. «Внутренне я радуюсь Божьему закону, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. Несчастный я человек, кто бы избавил меня от этого тела смерти». И если бы апостол Павел закончил вот на этом стихе, то это бы голова, ну, можно сказать, многому нас учила, но не давала бы нам никакого выхода, потому что апостол Павел до 25 стиха, он просто констатирует и показывает нам реальную картину состояния человеческой природы. В нас нет ничего доброго, хотя мы и прилагаем все усилия к тому, чтобы исполнить Божий закон, мы не в состоянии это сделать, потому что внутри нас живет грех, который берет повод от закона, обманывает нас, и у нас получается, что мы хотим как лучше, а в итоге результатом является, что у нас получается как всегда. Люди могут задать вопрос, ну а что же тогда с законом, как писал апостол Павел? Неужели закон плохой? Нет, закон хороший, закон совершенный, закон святой, закон дан Богом. Но что же делает этот закон? Один человек, который Томас Райт, который являлся англиканским епископом до архиепископом до 2010 года, является одним из ведущих толкователей и экспертов по Новому Завету, для объяснения вот этой ситуации, что же не так с законом, он приводит такую историю. Он говорит, представьте себе, что человек в каком-то районе произошла сеть ограблений. То есть были взломаны квартиры, дома и были ограблены. Человек решает установить себе новую дверь и сигнализацию. Но получается, что по какому-то стечению обстоятельств он не может присутствовать в тот момент, когда двери, сигнализацию будут устанавливать. Что он делает? Он просит своего соседа встретить вот этих людей, которые устанавливают всю эту систему, показать им все и проследить, чтобы система была установлена, и, соответственно, потом отдать хозяину брелок от этой сигнализации и рассказать, как все функционирует. Сосед встречает этих, значит, специалистов, которые устанавливают, все им показывает, они устанавливают эту сигнализацию. И вдруг соседа осеняет мысль, ну, я же все знаю, я знаю, как это все работает. Поэтому сосед делает дубликаты ключей, берет дубликат брелка, и в тот момент, когда вас нет дома, он грабит вашу квартиру. Так получилось, такой сосед. В принципе, описание соответствует тому, что говорит Павел, что, к сожалению, в нас нет ничего доброго, и очень часто искушение оказывается сильнее нас. Как вы думаете, в чем проблема? Проблема в сигнализации? Проблема в двери? Конечно же, нет. В чем проблема? Проблема в сердце соседа, который не устоял перед искушением и поддался ему. Точно так же и здесь, когда апостол Павел говорит, закон добрый, с законом все нормально, проблема в человеческом сердце. И апостол Павел говорит, я несчастный человек, кто бы избавил меня от этого тела смерти, то есть В данном стихе апостол Павел показывает, какого апогея достигла вот эта ситуация в апостоле Павле, когда он пытается делать доброе, но у него не получается. Он прикладывает к этому все силы. Апостол Павел не делает это так, знаете, спустя рукава. Он говорит: «Я искренне стремился, я искренне пытался, но вот что получилось». Вы знаете, очень часто так же происходит и в нашей жизни, в жизни верующих. Очень часто мы концентрируемся не на наших отношениях с Богом, но на том, чтобы противостоять греху. Это грех, это делать нельзя. Мне нужно бодрствовать над тем, чтобы вот, а это можно или нельзя? Я концентрируюсь на этом. И вы знаете, это очень похоже на игру, в которую, ну, наверное, большинство из нас играли в детстве, да, когда мы говорили: «А ты попробуй не думать о розовом слоне». Человек говорит: «Да ладно, перестань». Нет, ну ты попробуй не думать о розовом слоне. И повторяя так несколько раз, мы дразнили друг друга, и вы знаете, эффект был именно такой. Мы, пытаясь не думать о розовом слоне, чем больше мы пытались, тем больше мы о нем думали. Вот точно так же происходит и здесь, когда мы концентрируемся на том, что это нам позволительно, это нам можно или нельзя. В конце концов, мы обнаруживаем себя захваченными этими мыслями, как и пишет апостол Павел, и делающими то, чего нам не стоило делать. В прошлый раз во время проповеди звучал такой пример, да, когда человек оценивает какие-то свои поступки по принципу, а это позволительно или нет, то это может закончиться очень плохо. Помните, да, этот пример, когда коллега-мужчина принимает решение, может ли он пообедать с коллегой-женщиной. Есть ли в этом что-то предосудительное? С точки зрения закона нет. И как это все заканчивается? Заканчивается это все плохо, заканчивается это все грехом. Когда все начиналось, как вы думаете, думал ли человек о том, что искушение и грех может оказаться сильнее его? Нет. Он думал, что с точки зрения, ну это же позволительно, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего предосудительного. Человек не мыслил критериями, полезно ли это для его роста в вере. Будет ли это укреплять его отношения с Богом? К чему это может привести? Как пишет апостол Павел, мне все позволительно, но не все полезно. И апостол Павел заканчивает этот отрывок провозглашением, еще раз провозглашением вот этой радости отношений верующего с Богом. Он говорит: благодарение Богу, который сделал это через Иисуса Христа, нашего Господа. Апостол Павел говорит, что решение этой проблемы, свободы не только от греха, но и свободы от закона через получение другой, более глубокий закон в сердце верующего, закон Духа, это было сделано через Иисуса Христа, через Его смерть, наше соединение с Ним в этой смерти и воскресение. Павел описывает в этом отрывке, в заключительном отрывке главы, религиозную жизнь. Он говорит о том, что проблема закона состояла в том, что закон не давал силы, внутренней силы человеку к тому, чтобы его исполнять. Через Христа Бог дает нам силу, силу Святого Духа, тот внутренний закон, который Бог вкладывает в нас, чтобы исполнять Божий закон. И получается, как бы от обратного, когда Павел говорит, что если я совершаю грех, то тем самым я соглашаюсь с законом, что закон добр, потому что уже не я это делаю, но живущий во мне грех. И точно так же Павел говорит, что теперь уже не я прилагаю все усилия к тому, чтобы исполнять святой, добрый и совершенный закон. Это делает Святой Дух, который живет во мне. Но апостол Павел не останавливается на этом. Он говорит, что полезно не просто знать, что Бог дал нам источник новых желаний, что эти новые желания являются главным мотиватором для нас поступать правильно, поступать свято. Но нам также важно и действовать. И это очень перекликается с тем, что пишет апостол Иаков в своем послании, когда он говорит, что дело – вера без дел мертва. Он говорит, что вера – это настолько сильная движущая сила, когда мы принимаем Христа верой, то это не просто сиюминутное действие, это то, что оказывает влияние на всю нашу жизнь в дальнейшем, то, что трансформирует, изменяет нашу жизнь шаг за шагом, день за днем, год за годом. Поэтому апостол Павел говорит, что нам не просто нужно понимать это, но нам необходимо поступать сообразно тому, как мы верим. И это становится возможным, потому что Христос уже освободил нас от греха и от власти закона. Поэтому все, что нам нужно как верующим, для того, чтобы поступать правильно, для того, чтобы поступать согласно Божьему Слову, это напоминать себе о том, что Христос все сделал для того, чтобы я мог поступать так. Поэтому я хочу и могу поступать таким образом. Мы говорили с вами сегодня о том, что через Христа, через смерть Христа и Его воскресение, Бог вкладывает в нас новый источник желания, и именно это определяет мои дальнейшие поступки. Эти новые желания и являются самым главным мотивационным фактором для совершения поступков, а не внешний закон, не какие-то внешние регламенты и правила. Что эти новые поступки ведут к новой жизни, и что сама эта новая жизнь, она раскрывается в нас целиком и полностью по мере того, как мы следуем за Христом, по мере того, как мы растем в вере. В следующий раз мы будем говорить с вами и размышлять о 8 главе, где апостол Павел будет говорить о том, как, применяя все то, о чем мы говорили до этого, как бороться с искушениями. При принятии решений приучите себя задаваться простым вопросом. В свете моей текущей ситуации, моих будущих надежд и стремлений, будет ли этот поступок мудрым и полезным? И вы знаете, это касается не только верующих людей, но и неверующих людей. Очень часто мы сожалеем о каких-то принятых решениях, потому что в тот момент мы рассматривали эти поступки не с точки зрения долгосрочной перспективы, а мы рассматривали наши поступки, наши решения с точки зрения, что я получу здесь и сейчас. И это приводило зачастую к печальным последствиям. Поэтому, даже если вы неверующий человек, это более чем разумно руководствоваться таким принципом. Пытайтесь смотреть на последствия своих решений в долгосрочной перспективе. Если вы человек неверующий, если вы первый раз в нашем собрании, или, может быть, не первый раз, но вы еще не определились в своих отношениях с Богом. Апостол Павел говорит о том, что через Христа Бог дает нам новую жизнь, через Христа Бог дает нам новый источник желаний, через Христа мы способны поступать правильно, мы способны поступать так, что вся наша жизнь и жизнь людей вокруг нас преображается, она изменяется. Если вы хотите обрести все это, то в конце, когда мы будем молиться, вы можете молиться молитвой покаяния, молитвой принятия Христа в свою жизнь как Спасителя и Господа. Это несложная молитва, для этого вы можете сказать Богу о том, что вы сожалеете обо всех своих грехах, о том, что вы сожалеете, что какое-то время вы не принимали Христа в своей жизни. Сегодня тот момент, когда вы можете это сделать. Вы можете попросить Бога простить вас, принять Христа в свою жизнь и попросить Бога сделать вас таким человеком, каким Он хочет, чтобы вы были. Если вы верующие, то вы можете просто перефразировать тот вопрос, который мы с вами видели ранее, и перефразировать его так: «В свете моих отношений с Богом, в свете того, чего я хочу достичь, в свете моих желаний, устремлений, в свете того, о чем я мечтаю, будет ли то или иное мое решение мудрым и полезным?» Я приглашаю вас сейчас к молитве, чтобы молитвенно перед Богом еще раз поразмышлять о том, о чем пишет апостол Павел, и принять это в свое сердце, чтобы Святой Дух мог сделать это частью вашей повседневной жизни. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня читали из Твоего Слова. И мы благодарим Тебя за то, что апостол Павел так ясно показал нам, что без Тебя, без покаяния, без рождения свыше, без Святого Духа, пребывающего в сердце верующего человека, мы при всем нашем старании не сможем стать лучше, мы не сможем угодить Тебе, мы не сможем стать теми, кем Ты задумал нас. Я молюсь Тебе сейчас, Господь, за тех людей, кто еще не принял это важное решение. Молюсь Тебя о том, чтобы Дух Святой коснулся их сердец и помог им принять это решение сейчас, о том, чтобы они могли произнести эту простую молитву покаяния и принять решение следовать за Тобой, Господь Иисус. Я молюсь Тебе, Господь, за верующих, за наши сердца, за то, чтобы мы понимали, что Ты совершил это во Христе, и во Христе Ты освободил нас от власти и греха, и закона, что теперь мы руководствуемся в своей жизни не внешними правилами и постановлениями, но мы, дорожа своими отношениями с Тобой, следуем за водительством Святого Духа. Мы смотрим прежде всего на то, как это повлияет на наши отношения с Тобой. Я молюсь Тебя о том, чтобы, Господь, Ты Духом Святым сегодня сделал эти слова понятными каждому из нас и научил нас практически руководствоваться Твоим Словом в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.